Сердечно приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 стиха, первых 14 стихов. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их, и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавшие ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Не только в одном месте эта притча встречается в Евангелиях, в нескольких. Я думаю, что это для нас знак, некий знак от Господа, что здесь Он желает нам что-то сказать. Желает сказать, потому что то, что учил Христос, мы знаем, что Он учил притчами, и это было доступно. Это было доступно почему? Потому что эти притчи, они по-другому запоминаются. И я знаю, что каждый из нас может быть удивительным рассказчиком, когда он говорит «интересно». Знаете, аж дух захватывает, иногда кого-то слушаешь, и хочется узнать продолжение истории. А что было дальше? Человек остановился, вспоминает, и ждешь, пока он начнет говорить. Вот притчи Господа похожи на удивительный, интересный рассказ, загадку, на некую символическую речь, которая была принята и любима на Востоке всегда. Потому что, услышав притчу, конечно, люди старались как-то ее понять, разгадать, делились тем, что услышали, со своими близкими, с друзьями. Друзья рассуждали между собой, а человек, если что-то интересное услышал, как и мы с вами сегодня, торопился домой, чтобы рассказать ее близким. Вот притчу он нес в сердце и помнил детали, вспоминал о том, что было сказано тем или иным свидетелем каких-то событий. И вот были всегда они, эти притчи, замечены. Их любили, их уважали. И, знаете, человек, который любил рассказывать притчи, он был всегда зван куда-то, потому что он всегда знал что-то интересное. «Приходи, нам расскажешь». Такого ждали. И вот Христос удивительное что-то доносит в этой притче. И здесь есть то, что действительно он считал в ней, Христос, что есть очень важное. Что есть очень важное в этой притче. Потому что здесь мы, с одной стороны, в какой-то тревоге, мы понимаем, простая ситуация, царь, хозяин пира, для своего сына устраивает брачный пир. Вот у него есть царевич, его сын, и вот званных людей полно, кого он приглашает на этот пир, зовет, и те находят какие-то причины, странные причины, чтобы отказаться. И знаете, на две вещи я хотел бы, чтобы мы обратили с вами внимание в этой притче, хотя, конечно, глубина ее потрясает. Но первое, на что мне хотелось бы обратить наше с вами внимание, это то, что Господь всех зовет. Мы понимаем, что действительно здесь, как аллегория, хозяин пира, это наш Господь. И мы видим, что Он зовет всех. Сначала случилось так, как случилось, были званные, а потом Он говорит: «Идите, зовите всех, кого найдете». И вот я представляю себе этот зов, этот призыв Господа, обращенный к миру. Господь зовет всех. Никого не хочет обойти. Никого не хочет обойти. И мы видим, что действительно в этой евангельской истории находятся те, кто отказываются, находятся те, кому стало интересно какие-то там гектары земли, которые он теперь думает, приобрел, что с ними делать. Находятся те, которые что-то купили, для них это было важно. Кто-то занялся там разведением скотины, кто-то там вспомнил о том, что у него красивая молодая жена. И вот то, что она ему шептала на ухо, для них стало важнее, чем какой-то брачный пир. То есть любимая женщина что-то говорила, и он остался, Не пошел на брачный пир, туда, куда звал его царь. И знаете, люди нашли какие-то причины. И для них те причины, это неким счастьем для них стало. Они по-своему были счастливы. Их звали на особое состояние праздника, на пир. Но вот они избрали что-то такое свое, человеческое, а правда Божья, когда царь их зовет, когда хозяин пира их зовет, я думаю, какой-то был список, быть может, кого он хотел обязательно видеть на этом брачном пире. Приходите, подданные мои, приходите, я вас зову на брачный пир, он царь. Но они отказываются от этого. Отказываются, и участь этих людей мы видим у всех разная. Поэтому, знаете, притча, вот ее финал, страшные слова. Много званных, но мало избранных. Они настораживают эти слова, настораживают нас. Поэтому для нас важно увидеть, что Господь призывает к себе людей и часто слышит, к сожалению, в ответ вот такое странное. «Нет, Господи, я не могу прийти к Тебе, мне некогда, я занят, я погружен в какие-то свои собственные дела. Господи, мне сейчас не до себя». Я вспоминаю о блаженном Августине в исповеди, когда призыв почувствовал, что Господь желает его спасти, он это как-то понял. Он говорит, Господи, спаси меня. Господи, спаси меня, повторяет, но не сейчас, завтра. Мне нужно кое-что еще сделать. И вот знаете, вот это завтра, это человеческое, когда человек откладывает на потом, часто он не приходит. Он не приходит совсем. И он сам себя тем самым наказывает, но, к сожалению, часто для этого человека становится поздно. Поздно, потому что уже некуда идти, ты опоздал. И вот Господь призывает нас не только, когда мы слышим этот призыв с кафедры, не только, как раньше, знаете, колокола звучали на храмах, и сегодня звучат. Здесь, в этих стенах нашего молитвенного дома, мы слышим, как раздаются колокола, и мы вспоминаем историю. Мы знаем, что в тот прошлый век, когда звучали колокола, люди должны были все оставить, пойти в храм, потому что о их душах заботились. Говорили, идите к Господу, вам надо помолиться, вам надо обратиться к Господу, покаяться, вам нужно исправить свою жизнь, если она не угодна Господу. И люди оставляли. Люди оставляли свою работу в поле, поворачивались к храму, к этому звуку, шли туда и получали благословение. Получали благословение, потому что обращались к Господу в каких-то своих простых молитвенных словах. И вот этот колокол, знаете, он по-разному звучит. Этот призыв Божий, он по-разному звучит и сегодня. И нам важно понять, что когда идет служение в доме молитвы, это тоже призыв. Это тоже призыв Божий, потому что когда мы находимся в общении друг с другом, это тоже Господь нас зовет. Это тоже Господь нас собирает вместе, чтобы нам обратить внимание на Господа, чтобы нам услышать, что Он сегодня в этот момент желает нам в этом призыве сказать. Для чего мы здесь собрались? Мы сейчас об этом подумаем. Или, наконец, мы можем вспомнить даже те обстоятельства нашей с вами жизни, которые могут как-то наводить нас на мысль, что тогда особенно как-то Господь меня звал. Особенно как-то я чувствовал вот этот призыв. Что-то происходило в моей жизни тогда. Горело сердце. Помните, у учеников, которые по дороге в Эммаус встретились с Господом? Помните вот это горение внутри? Когда Господь, быть может, как-то по-особенному обратился к нам, в нашей с вами жизни, чтобы как-то, может быть, остановить нас, чтобы мы как-то очнулись, опомнились, чтобы в нашей жизни как-то произошла та перемена, о которой нам подсказывает Господь, чтобы она случилась сейчас, сегодня. И если мы услышали этот призыв, если мы обратились в тот момент к Господу, друзья, наша жизнь начинается по-другому, продолжается по-другому. Мы понимаем, что Господь в этот момент был близко к нам, и мы ответили на Его призыв. Вспомним, что такое могло быть у нас в нашей жизни. Потому что Господь продолжает стучаться в двери нашего сердца. Но если мы говорим Господу: «Господи, подожди», если мы говорим, что мне сейчас некогда, или как те люди, которые отказывались прийти, один говорил: «У меня свадьба», другой купил себе валов, третий, как мы знаем, хотел испробовать что-то еще. И вот находили каждый свою заботу для себя и отворачивались от Господа. Трудно понять, как у людей проходит жизнь без Господа. Но она проходит. Она проходит так, как проходит, по течению. По течению, как жизнь повернет, как жизнь стукнет, как жизнь уронит. Человек вдруг осознает, что где-то что-то было не так. Но мы, братья и сестры, особые люди у Господа. Мы собрались здесь не просто, чтобы нам было уютно. И я думаю, что когда мы отказываемся от призыва Божьего, то мы не правы пред Ним. Мы не правы пред Ним по всем статьям, знаете. Мы понимаем, что Господь касается нас лично, в наших обстоятельствах, в нашей судьбе, через наших родных, через наших близких, через наши проблемы. Он тоже касается нас. Потому что тогда мы понимаем, как мы доверяем Господу. И поэтому сегодня мне бы очень хотелось бы, чтобы мы не становились умышленно глухими к голосу Божьему, чтобы мы поняли, что Господь призывает нас к какому-то служению. Дома, в церкви, на работе. Господь призывает нас от вечности к этому служению. Он призывает нас всегда и повседневно. И даже утром, когда мы встаем и видим или не видим восход солнца, мы понимаем, что Господь заботится о нас и сегодня, и что даже в этом восходе солнца есть какой-то призыв. Однажды на отдыхе мы с семьей отдыхали далеко от России и увидели, как идет толпа людей на песчаную дюну, на горку, высокую горку достаточно, поднимаются, чтобы увидеть закат над океаном. Мы отправились вместе с ними. Отправились, потому что это было необычное шествие людей. Все были, знаете, довольны, что они увидят необыкновенную красоту. И мы вдруг поняли, что действительно будет что-то необычное. Поспешили забраться на эту горку, посмотрели, как собираются больше и больше людей. Уже место становилось меньше и меньше на вершине этой горы. Каждый искал себе уже место, кто-то сидел, те, кто сидели, уже не видели захода солнца, потому что слишком много собралось людей, все встали, и вот садится солнце. Кто видел закат в океане солнечный, никогда его не забудет. Очень красиво. Мы смотрим вот эту удаляющуюся точку светила небесного, и знаете, в этот момент случилось то, что я тоже никогда не забуду, потому что мы были неожиданно испуганы тем, что случилось, когда солнце исчезло. Тысячи людей одновременно захлопали в ладоши. Мы были поражены. Что случилось? Люди благодарили Бога за то, что Он закончил этот день, начинается ночь, а за ночью будет новый восход солнца. Тоже Господь зовет. Мы видим светило, мы видим заботу Божью даже в этом. Кто-то не замечает этого. Кто-то останется там, где-то в уютных местах своих домов и не поймет, как Господь даже через природу, через красоту природы говорит нам о своей заботе. Поэтому дай Господь нам внимание и мудрости понимать, как важно нам понимать эту Божью заботу везде и всюду. Когда мы садимся за стол, когда перед нами пища, мы должны помолиться. Почему? Потому что в этот момент мы вспоминаем того, кто заботится о нас, подавая нам на стол простой хлеб наш насущный. Поэтому в наших молитвах мы благодарим Господа за то, что Он заботится о том, чтобы у нас что-то было даже на столе, хлеб насущный. И вот эта радость о том, что Бог о нас заботится, она приводит нас к благодарению. И мы благодарны Господу всякий раз, когда мы эту заботу вдруг чувствуем. Видим, как Он, как любящий Отец, помогает нам в наших переживаниях, в наших радостях, в наших проблемах. Но, братья и сестры, мы люди, поэтому мы тоже испытываем всякую печаль. А печаль нам напоминает о том, что нам необходимо иметь терпение. Так мы созданы, как христиане. И мы понимаем, что это происходит во всем мире. Это происходит во всем мире. Те, кто любит Господа, стараются Его благодарить, потому что знают, что любящим Его в жизни все содействует ко благу. Даже печаль, даже переживания, все содействует ко благу. Есть много стихов и песен об этом. И вот Господь призывает всякого: «Придите ко мне все». «Придите ко мне все», и в Слове Божьем мы знаем, что когда его открываем, то эти слова не с каждой страницы, да, но через всю Библию, знаете, они видны. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». «Придите ко мне все». Это призыв Божий. Кто из нас сегодня не труждающийся? Или кто из нас сегодня не обременен тем или иным событием, какой-то, событием в какой-то, которое случилось в нашей с вами жизни? Кто такой? Нет таких. Мы все труждающиеся. Мы все с бременем нашей жизни. И Господь с нами. Господь понимает и чувствует, что Он готов оказать нам помощь. Но, братья и сестры, в этом тоже есть призыв. Мы должны обратиться к Господу. Не бить себя в грудь: «Господи, я сам могу». Но спросить Господа: «Господи, что Ты хочешь через эти обстоятельства в моей жизни?» Поэтому есть печальные слова. Печальные слова. Я их так называю в Новом Завете. Слова нашего Господа. Мы знаем, как Он плакал, Господь, когда Он видел Иерусалим. Мы знаем, как Он плакал, даже когда переживал за смерть Лазаря. Помните? Печальный Господь наш. Есть эти слова, записанные на страницах Евангелия, когда Господь печалился. Вот уж, казалось бы, Бог в печали. Да, братья и сестры, так случилось. И Он печалился. И вот эти слова, которыми заканчивается притча, это тоже печальные слова. Много званных, но мало избранных. Они сказаны с какой-то печалью. Потому что действительно мы видим, что мало тех оказалось в этой притче, кто услышал Его голос и пришел. Мало таких, мало пришедших. И для Него, для Господа нашего, это скорбь. Потому что Он пришел на землю, чтобы каждый получил спасение. И мы знаем, что разными обстоятельствами это спасение может быть принесено в нашу с вами жизнь. Недавно, неделю назад, на учебе, нам брат один, пресвитер церкви, рассказывал случай, когда его позвали в госпиталь, он сам из Эстонии, побеседовать с парнем, который наложил на себя руки, как говорят. Он решил покончить жизнь самоубийством, перерезал себе вены, и случилось то, что случилось. На вечеринке с друзьями он вдруг почувствовал, как он потом рассказывал, что жизнь для него стала абсолютно пустой. Он тихо встал из квартиры, вышел. Никто не обратил внимания. Он ушел и исчез. Через какое-то время друзья кинулись его искать, звать. Его нет нигде. Побегали, поискали, подумали, может быть, туда пошел, может быть, сюда. И вспомнили, что мог бы уже давно прийти, если туда пошел. Его нигде не было. Они выскочили на улицу, обычный панельный дом жилой города. Его нигде нет. Его нигде нет. Не отвечает телефон. Что с ним могло случиться, никто не мог понять. Побегали по соседним подъездам, поспрашивали. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Они решили уже возвращаться. И тут один парень из тех, кто искал, говорит: «Посмотрим через дорогу». «Посмотрим через дорогу», согласились другие. Пошли туда. И увидели, что на снегу, который выпал, есть следы. Есть следы, которые как раз шли от этого дома в другую сторону. Они по этим следам, в соседний дом, там оказался подвал открыт, и нашли его там истекающим кровью. После того, как он оказался в госпитале, врачи ему помогли, позвали этого пресвитера. потому что знали о нем, он беседовал с молодежью, не знали будущее этого парня, не понимали, что будет с ним дальше. Давай позовем священника. Позвали пастора церкви. И вот пастор церкви рассказывает: я пришел, передо мной потерянный, подавленный парень, но какой-то странной задумчивости пребывает до сих пор. Я говорю ему: слушай, было ли в твоей жизни что-то такое, что было бы для тебя неожиданным? Он говорит: ничего, ничего не было. Обычная серая жизнь, кроме вот этого вечера. Он говорит: а что случилось сегодня вечером? Только то, что ты жив? Он говорит: нет. Почему? Сегодня пошел снег. Пастору ничего не осталось сказать, как только то, что эти следы были Господа. К концу этой беседы парень тот уже молился, покаялся и ходит в церковь. Разные пути спасения, которые Господь дарит людям. И мы знаем, что действительно Господь по-особому заботится о тех, кто оказался в беде, кто оказался в тяжелой ситуации. И вот хорошо, если рядом окажется тот человек, который скажет, что в этом была рука Божья, что здесь и сейчас случилось чудо исцеления твоей души. Таких случаев мало, но мы знаем, что они неожиданно для нас своим простым примером Божьей заботы. Люди искали, не могли найти. Пошел снег, которого никогда в это время, в году, осенью не было. И оказались эти следы на снегу. И вот, братья и сестры, сегодня мы собрались здесь, в доме молитвы, и мы, как нам казалось бы, услышали этот зов, этот призыв Божий, этот голос, пришли пред Его лицо. И мне хотелось бы спросить себя и каждого из нас, достаточно ли этого? Когда мы смотрим на вторую половину этой притчи, то мы видим этого человека. Этого человека, который был приведен в этот брачный зал, где собрались люди пиршествовать, и был изгнан оттуда. Почему? Разные ответы можно найти на этот вопрос. Я думаю, что потому что иные из нас, придя к Богу, знаете, думают, что они совершили некий подвиг. Чуть ли не милость оказали Богу, что они оказались здесь и сейчас. И поэтому, как будто бы это было нужно только Ему, Богу, но не нам, мы здесь. Это тяжело представить себе ситуацию, картину думающего так человека. Но мы видим, действительно видим, что если человек приходит к Богу с грехами, вот как есть, без покаяния, то действительно возникает строгость Божья для этого человека. Строгость, суровая строгость Бога к этому человеку. Потому что у нас в нашей жизни может случиться так, что мы думаем, что мы Богу нужны. А раз мы Ему нужны, значит, Он нас будет принимать такими, какие мы есть. Братья и сестры, всегда, с первых веков христианства и до конца этого века, путь ко спасению будет только через покаяние. Поэтому каждый из нас и сегодня, и завтра, и вчера несет некое бремя своей суеты, какой-то зависти, какого-то невоздержания, нетерпения, злобы и много чего еще другого. И вот каждый из нас только в молитве покаяния может как в зеркале увидеть свою душу и понять, что не так в нашей жизни перед Господом. Если нет этого покаянного чувства, мы не понимаем тогда. Не понимаем Господа, не понимаем близких, не понимаем, что Господь хочет от нас. если мы не оставим грехов через молитву покаяния. И поэтому всякий раз, когда мы перед Господом, давайте посмотрим на себя, достойны мы ли стоять пред Ним без молитвы покаяния. У нас много просьб, у нас много нужд, у нас много всяких проблем каждый день, от утра, с утра раннего, от зари до позднего вечера. Но как нам быть со своей душою? Господи, какой я есть, такой прихожу к Тебе? Или же все-таки мы постараемся в нашей молитве и спросить у Господа прощения? Поэтому храни нас Господь, чтобы действительно вместо того, чтобы стараться, когда в тот день и час мы приходим к Нему, в Его царский дом, на пир, как он здесь сказано, очистить свое сердце, чтобы мы не оправдывали себя, чтобы мы не думали о том, что Господь пусть принимает нас такими, какие мы есть. Знаете, оказался этот человек в этой небрачной одежде. Я читал, что когда люди приходили на пир, для них готовы были уже эти одежды. Они лежали у входа и каждого одевали красиво, чтобы выглядел. Пренебрег этот человек этой красотой одежды. Просочился как-то на этот пир в каких-то грязных лохмотьях, оказался там. Меня позвали, я приду. Вот пусть какой я есть, такой и буду там. И вот эта строгость к этому человеку. Братья и сестры, не мы делаем одолжение Богу, когда мы перед Ним находимся. Нет. Мы откликнулись на Его призыв. И, братья и сестры, мы несем ответственность за этот шаг, когда мы пришли. Несем ответственность, нашу духовную ответственность перед Ним. Поэтому в доме молитвы находимся. И значит, для нас это что? Что для нас это двойной спрос, знаете? И не надо думать, что те, кто остался за порогом стен церкви, кто, может быть, даже не имеет веры, может быть, даже хуже нас. Мы не лучше иногда оказываемся. Поэтому Господь спросит с нас по своему закону, а с тех, кто вне церкви, по своему. Если мы приходим сюда и ничем не отличаемся от язычников, если Дом Божий – это место, упаси нас, Господи, от этого, куда мы приносим всякие свои осуждения, обиды, хочется тогда спросить себя и каждого из нас, а служим ли мы этим Господу, если пытаемся кого-то исправить? Мы похожи тогда на того человека, который как бы в грязной обуви пришел на пир, в царский дворец и расселся там, воображая, что он своим присутствием порадовал царя. Поэтому царь сказал вот эти слова. «Свяжите его, выкиньте вон во тьму внешнюю». Так вот, братья и сестры, мы должны помнить о том, что вовсе не заслуга наша, что мы пред Господом стоим, и не достоинство наше, что мы с вами христиане, а это значит, что мы будем только одно – спрошены по-другому Господом. У каждого из нас есть ответственность перед Господом. Поэтому сегодня, идя домой, вечер уже, день склонился к закату, мне хотелось бы, чтобы каждый из нас постарался себе задать простой вопрос. Вот, Господи, я откликнулся на Твой призыв. Я стал Твоим дитем. Но достоин ли я быть и называться таким человеком? И знаете, не надо бояться, если мы скажем себе «нет», недостоин. Потому что тогда у нас не будет отчаяния, когда мы придем к Господу и скажем: «Господи, я верю, что лишь только мое покаяние, моя молитва покаяния может меня очистить, и моя грязная одежда моей духовной жизни Ты сам, Господи, сменишь на одежду чистую, праведную, которую можешь дать только Ты по бесконечному своему прощению. Аминь».